Прежде чем мы начнем передачу, я хотел бы сказать, что такое передача и как работать с передачей. Принцип передачи в учении для нас очень важен. И когда мы обучаемся, я постоянно подчеркиваю, держите в чистоте линию передачи, храните в чистоте линию передачи, придерживайтесь линии передачи, дорожите передачей. Почему часто учителя так подчеркивают необходимость передачи, существования передачи? Дело в том, что учение, как таковое ведическое учение или учение ситхов, является апурушея, то есть нечеловеческое. Это как бы результат богооткровения. И когда мы ему следуем, мы принимаем решение доверять ему. Мы принимаем решение доверять святым линии передачи, духовному учителю. Это означает, что мы открываемся учению и возлагаем на него большие надежды. И с помощью этого учения мы хотим спасти свою душу, обрести освобождение, избавиться от иллюзий и войти в передачу учения. Это как бы формировать свое будущее. И когда мы следуем учению, принцип передачи означает, что мы его получаем от кого-либо, к примеру, от духовного учителя. И духовный учитель его не выдумал на досуге где-то или не вычитал из книг, а он его, в свою очередь, получил по линии ученической преемственности от своего духовного учителя. Те же получили их, в свою очередь, от своих духовных учителей. Таким образом, эту цепь можно проследить до самого Бога-Творца или непроявленного Абсолюта. И этот принцип линии передачи очень важен. И говорят так, что Боги благословляют только тех, кто следует линии передачи. К примеру, вы можете видеть изображение, которое здесь поставлено. Это древо прибежища. Это и есть так называемая линия передачи или парамбара, цепь ученической преемственности. Она включает в себя три как бы уровня. И первый уровень – это дивьянга. Дивьянга означает божеств. В линии передачи находятся божества. То есть те, которые никогда не были людьми, которые обитают в своих возвышенных сферах. К примеру, это семь риши, вернее, семь кумаров. Санака, Санандана, Санат Суджата, Санатана, Санат Кумара и другие. Семь девственных божеств, которые никогда не воплощались как люди, которые являются рожденными умом Брахмы, Бога-Творца. Это кумары, как изначальные передатчики чистого духовного знания, которых называют также старшими братьями Шивы. Поскольку они родились раньше него, считается, согласно ведам. Далее это риши, так называемая сапта-риши, или семерка риши, великих видящих, древних мудрецов. Риши буквально переводится с санскрита как «видящий». И все древние риши, они обладали видением. И это не только связано с их ясновидением, а связано в первую очередь с их видением реальности так, как она есть. И в числе риши, это знаменитые риши, почитаемые в нашей традиции. К примеру, риши Васиштха, риши Вишвамитра, Гаутама, Харадваджа, риши Атри, отец Дататрии, Риши являются как бы восприемниками этого знания от кумаров и от самого бога Брахмы. К примеру, у нас есть текст Йога Васиштха, я немного читал по нему комментарии. Текст Йога Васиштха как бы раскрывает основополагающую философию Адвайта Веданты или базис Адвайта Веданты, к примеру, философию отражения. И как возникла вообще Йога Васиштха? Васиштха давал наставления царю Раме, а Валмики его записал, эти наставления. И сам Васиштха, прежде чем давать наставления царю Раме, он получил наставление от Санат-Кумара и от бога Брахмы. Таким образом, те наставления, которые вы сейчас читаете, это прямые наставления, как если бы сам великий Кумар или великий Брахма сам вам дал эти наставления. В этом смысл, чистота линии передачи. Это означает, что мы не привносим сюда ограниченное человеческое видение, считая, что человеческое видение недостаточно для того, чтобы ответить нам на вопросы жизни и смерти, для того, чтобы нам раскрыть глобальные тайны Вселенной. Мы считаем, что человеческое знание совершенно недостаточно, и нет смысла как бы руководствоваться человеческим знанием в божественных вопросах, потому что люди не сведущи в божественных вопросах. В божественных вопросах сведущи боги, а также те, кто является преемниками богов по линии ученической преемственности. Если мы будем полагаться на человеческое ограниченное знание, то, скорее всего, мы не достигнем никакого освобождения, просветления, бессмертия. Все это может остаться прекрасными мечтами, фантазиями. Потому что учение непостижимо глубоко, и эта непостижимость, она происходит именно от божественных, реализованных существ, не от людей. Таким образом, это дивьянга линия, то есть божественная линия учения. И следующая линия учения называется ситханга. Ситханга означает, что это учение восприняли ситхи, великие святые древности, к примеру, святой Дататрея, святой Гаракшанатх, святой Матсиндранатх, которые являются частью нашей линии передачи, святой Риши Тирумалар, Риши Баганатар, Чарпатинатх, Сидх Джаландхари. И в основном мы здесь ориентируемся на традицию девяти надхов, которые, главными из которых являются ситх Матсиндранатх и ситх Гаракханатх. Мы полагаемся на их видение, на их философию, приемы алхимии, внутренней работы с энергией, при концентрации на чакрах, созерцании и прочее. И видение девяти надхов, в частности Матсиндранатха, Гаракханатха, полностью как бы воспринимает философию божественных существ, их мудрость, практику, видение, и передается уже нам, как людям, в более адаптированном варианте. Это ситханга, линия учения ситхов. И, наконец, есть линия, называемая манушья, то есть человеческая. Она передается людьми из плоти и крови, которые жили или живут в этом мире, от духовного учителя к другому духовному учителю. И как бы в конце этой линии передачи стоит ваш покорный слуга, духовный учитель, с вами Вишнудев. По мере вашей практики, таким же образом вы входите в эту как бы силовую линию передачи, и тоже когда-нибудь можно будет нарисовать и вас здесь. Если вы, конечно, получите полномочия. Потому что полномочия представлять линию передачи, эти особенности обучать других, получить не так просто. Для этого требуется всегда разрешение духовного учителя, подтверждение его определенного уровня реализации и выдача соответствующих символов или знаков. Все духовные школы работают примерно таким образом. Когда ученик достаточно обучается, и его знаки, его карма и судьба благоприятны, чтобы он мог передавать далее линию передачи, далее развивать линию учения. Учитель анализирует его тонкое тело, его успехи в практике, его мудрость, понимание. Затем составляет астрологические данные, или если ему это не нужно, он просто анализирует его тонкое тело силой своей медитации, наблюдая за его способностями и принимает решение передать ему линию передачи и права на полномочия на дальнейшее распространение учения именно от линии передачи. Это означает, что такой человек как бы является передатчиком неискаженного чистого знания о древней линии святых. Именно в этом случае драгоценное учение тогда начинает работать и передается без искажений. Тогда оно приносит пользу большому количеству людей. Тогда все люди, которые ему следуют, соблюдая самаю, они могут получить знаки реализации, настоящей реализации. И это очень важно, поскольку от этого зависит наше будущее и наша жизнь. Чтобы, практикуя учение, мы получили пользу и получили знаки реализации. К примеру, состояние самадхи или реализацию иллюзорного тела. Или полное пробуждение недвойственности, единого вкуса, или даже достижение радужного тела. Все это различные знаки духовной реализации. И чтобы эти знаки получились, мы всегда говорим, что очень важно соблюдать принцип передачи и так называемое самайя-учение. То есть самайя-учение связано с тем, что мы исполняем свои обязательства по отношению к учению. Обязательства по отношению к учению означает уважать принцип учения и передавать его без искажений, руководствоваться, применять его в своей жизни. Допустим, если человек практикует какое-либо учение без принципа самая, без принципа передачи, я всегда скажу, что он, конечно, волен это делать, но сам я никогда бы такое учение не практиковал. В этом просто нет смысла. Но это все равно, что взять первую попавшуюся книгу и выполнять практики. А где гарантия того, что это именно оно сработает? Или что это верное учение? В этом нельзя быть уверенным. И доверять свою жизнь как бы первым попавшимся учениям никогда не следует. Линия передачи гарантирует тот факт, что мы доверяем свою духовную жизнь чему-то очень весьма авторитетному, чему-то проверенному тысячелетиями, то, что работает всегда. И наша главная задача – его попытаться сохранить в той же чистоте, именно передать и дух, и методы учения без искажений. Именно тогда оно сработает. Поэтому все святые всегда говорят, что есть даже, по-моему, одна из песен Миларепы. Бесполезно следовать учению, у которого нет линии передачи. Бесполезно следовать учителю, который не узнал свой ум. Бесполезно становиться учеником, если у тебя нет самайи, веры в духовного учителя. Это о бесполезных вещах. Я считаю, что Миларепа имел полное право так говорить, поскольку он был выдающимся духовным просветленным мастером. И всегда мы прислушаемся к мнению выдающихся мастеров. Итак, принцип линии передачи означает, что мы с большим уважением и доверием относимся к учению, зная, что это как зеница нашего ока и сердца нашей груди, что именно благодаря нему мы реализовываемся. Именно тогда говорят, что наши самайя в чистоте. С принципом передачи также связан принцип самайи. Самайя – это священная связь между учителем и учеником. И все духовные учения, они всегда передаются именно при наличии такой священной связи. И если священная связь не возникла или не возникает, то называть себя учеником, конечно, преждевременно. И такой человек, он должен как бы не спешить называть себя учеником, потому что состояние ученичества – это именно состояние взаимоотношений с учителем в преданности и с линией передачи. И состояние ученичества – это также всегда способность соблюдать 14 обетов. 14 обетов, или так называемое избегание 14 коренных падений, это способ практиковать в учении тантры так, чтобы никогда не делать ошибок. Эти 14 коренных обетов как бы являются тем, что делает нас практикующим, делает нас учеником, делает нас самайными братьями и сестрами, учениками одного учителя. И соблюдать 14 коренных обетов даже важнее, чем какие-то очень важные вещи. Я думаю, что после единой самайи созерцания, соблюдение 14 коренных обетов – самая важная вещь на свете. Даже важнее, чем проходить ретриты и выполнять техники. То есть, если человек соблюдает самайя, и соблюдает, не нарушая 14 коренных обетов, или, по крайней мере, очищает их, даже если он не делает никаких техник и медитаций, все равно он достигнет пробуждения, рано или поздно. Все равно он находится в правильном потоке, его интуитивное сознание растет. Но даже если человек превосходно, виртуозно владеет пранаямами, мудрами, асанами, концентрацией на чакрах, но не соблюдает самадхи, или не знает даже этого принципа, или пренебрегает ими, то он может получить серьезное препятствие духовной жизни. И он как минимум ничего не реализует, а как максимум он может даже получить большие проблемы в своей духовной жизни, которые перейдут с ним на следующую жизнь. И все святые очень придают большое значение принципу самадхи. Считается, что учитель всегда как бы обязан разъяснить принцип самадхи ученику и научить его соблюдать и очищать. Был такой один древний ситх, по-моему, его звали Хумкара. Это тибетский ситх, который жил, возможно, 1000 лет назад. И он написал однажды такие строки: «Я могу усмирить и победить всех демонов, кроме нарушителей самадхи». То есть он говорит, что те, кто нарушает самадхи, это подобно таким демонам, которых даже трудно усмирить или победить. То есть усмирить, победить означает, ну, пробудить осознанность. Это не означает как-то физически победить. Это означает, ну, как бы прояснить их разум. Поэтому принцип самадхи очень важен. Считается, что если учитель посвящает в серьезные практики и методы ученика, который не разделяет самадхи, то такой учитель, ну, как бы совершает бесполезные действия. Более того, такие посвящения могут принести ему даже препятствия. Что же такое 14 коренных обетов или обязательств? Это не внешние обеты, где вы обязуетесь соблюдать что-либо, не есть того или делать то-то. Эти обязательства внутренние. В основном они связаны с принципом священной связи учитель-ученик. Как бы они скорее связаны с духовным настроем, который ученик обязуется поддерживать. Взаимоотношения учителя-ученика – это всегда передача, инспирация или трансляция. Для того, чтобы такая передача состоялась, ум ученика должен быть восприимчив, распахнут и открыт. Если ум ученика не восприимчив, не распахнут и не открыт, то, конечно, такая передача, она бесполезна, она не работает. Именно для этого выработаны эти принципы и правила, называемые принципы самадхи. И в чем они состоят? Ну, во-первых, считается, что когда ученик стал учеником какого-либо учителя, он должен воспринимать и учение, и учителя, и, разумеется, и самого себя, и сангу в чистом видении. В чистом видении означает, он должен стараться видеть все это возвышенно, чисто. Также он не должен вступать в противоречие с учителем или с наставлением учителя. Потому что быть учеником — это именно и означает, что выполнять эти наставления. Не вступать в противоречие означает быть духовно сонастроенным с наставлениями учителя или с учителем. Таков первый принцип. Второй принцип – не вступать в противоречие с учением, которое дает учитель. Предполагается, если человек называет себя учеником, он разделяет учение, которое ему передается, и рассматривает его как большую драгоценность. Третий принцип означает не вступать в противоречие с другими учениками, с самайными братьями и сестрами. Не вступать в противоречие с практикующими, то есть поддерживать всегда гармонию во взаимоотношениях, строить взаимоотношения, основанные на чистом видении, основанные на взаимопомощи, любви, гармонии, уважении. Часто ученик может соблюдать принцип самадхи по отношению к учителю. Это не так сложно. по отношению к учению, но иногда ему сложно поддерживать принцип самаи по отношению к практикующим. Но как бы это ни было сложно, нужно его поддерживать. Считается, что между практикующими всегда должны быть очень уважительные отношения. В противном случае, если таких отношений не сложится, то человек будет подвержен соперничеству, ссорам, недоброжелательству. Кроме препятствий, такая духовная жизнь ничего не даст. Таковы первые три главные коренных обета. Полное доверие к учителю, полное доверие к учению и гармоничное, любящее взаимоотношение с тантрическими братьями и сестрами. Четвертым коренным обетом является обет сострадания. Это обет связан с тем, чтобы не причинять никому вреда. К примеру, причинять вред, не защищать кого-либо. Все это нарушение принципа обета сострадания. Пятый коренной обет касается сексуальной энергии в теле. Допустим, если вы практикуете анутара-тантру, но не заботитесь о том, чтобы беречь свою сексуальную энергию, и параллельно с кундалини-йогой тратите свою жизненную субстанцию, то это является ослаблением сексуальной энергии, значит, вы вступили в противоречие с учением. Вам не удастся получить плоды духовной практики. Шестым коренным обетом является отношение к собственной и другим духовным школам, учениям и системам. Считается, что чернить или ругать какие-либо духовные системы является коренным падением. То есть это, разумеется, относится к вашему собственному учению и также к другим учениям. Полагается, что следует всегда уважительно относиться к любым учениям, даже если вы не разделяете их взгляды. Седьмым обязательством является обещание не раскрывать тайных учений тем, кто для этого не предназначен. Допустим, если вы получили передачу в какую-то практику, это означает, что эту практику не следует объяснять людям, которые не являются практикующими, не являются учениками или не принадлежат к линии передачи. Это не потому, что нам жалко рассказать техническую практику, а потому что практика передается сугубо в определенном контексте. Если ее не разрешено передавать, то это именно следует воспринять со всей серьезностью. Восьмое обязательство связано с физическим телом. Когда мы рассматриваем свое физическое тело как нечистое и низкое, это именуется восьмым коренным падением. К примеру, был один послушник, который сделал такую вещь. Не послушник даже, мирянин, брамачари, временно практикующий. Он пришел в баню, и как потом он заявил, он испытал вожделение в бане. И подумал, что не подходит это практикующему, тем более вира-йогину, такими низкими чувствами захватываться. И что надо с этим немедленно что-то делать. Он взял, набрал горячей воды и плеснул на себя. Почти кипяток. Вожделение сразу ушло. И он подумал, что надо действовать по принципу, если глаз искушает тебя, вырви глаз. Рука, значит, отруби руку, как пишется. Но на самом деле в тантре отношение иное. Оно говорится, что ты тело свое должен рассматривать чистым и никогда не причинять ему вреда, как-то излишне его истязать и прочее. Желание необходимо контролировать, разумеется. Но ты не должен рассматривать тело как источник бед, несчастий, вреда или как-то его вредить. В этом принцип. Девятое коренное падение – это иметь и питать сомнения или колебания в относительно тантрийской практики, если вы уже стали практикующим. Ну, допустим, вам дают посвящение, вы думаете, может, это хорошая практика, а может, совсем ерунда. Может, это помогает, а может, и вовсе не помогает. То есть, к Когда вы стали практикующим или вы стали учеником, предполагается, у вас есть полное доверие к тому, что вы получаете и делаете. И вы считаете это весьма важным. Следующее коренное падение касается видения или взгляда. Это так называемое занятие крайних взглядов, нигилизма и этернализма. Что такое нигилизм? К примеру, вы услышали философию Адвайты, или услышали о том, что все есть майя, иллюзия, или пережили некий опыт, и начинаете думать, все есть пустота, все это иллюзия, ничего не имеет значения. И начинаете пренебрегать относительным измерением. Думаете так, учение – пустота, и сама и пустота, и передача – пустота, и практика – тоже пустота. Все есть пустота, нет нужды не практиковать ничего, и входите в такое нигилистическое отрицание. Это называется нигилизм. Это как разновидность болезни. Этернализм, наоборот, это другой крайний взгляд. Это когда вы все принимаете за реальность. Думаете, брахман – это что-то словесное, концептуальное. Или этот мир реален, он не зависит от сознания, он существует всегда сам по себе. Это такое наивное приятие учения или практики как чего-то внешнего, без понимания его единства с принципом сознания. Это две крайние точки зрения. Фактически это способ воспринимать реальность умом или через призму ума. Один учитель традиции дзен проводил в Петербурге ретрит по практикам медитации наподобие Махашанти. Через месяц один из учеников его, измерян, получил сильный опыт пустоты. Он пошел, раздал свои деньги, имущество, мебель друзьям. И когда его спрашивали, родственники, что ты делаешь, он смеялся и говорил, все это пустота. Но если мы цепляемся за пустоту, если мы пустоту делаем способом очередного фетиша, то же даже такое переживание пустоты является заблуждением, оно также является нигилизмом. Когда другой учитель услышал такое, что его ученик говорит, что все есть пустота, и впал в нигилистическое состояние, он больно схватил его за нос и потянул сильно. Ученик закричал, что вы делаете? Учитель сказал, если все есть пустота, чего ты так переживаешь? Двенадцатое коренное падение является отказ учить искренних людей, которые приходят с верой, чтобы получить учение. Наконец, тринадцатое коренное падение связано с садх, связано с практикой. Если во время практики не удается превзойти деление на чистое и нечистое, и возникает цепляние за двойственное восприятие. Но это такие уже специфические моменты, допустим, во время инициации вам показывают гневное божество, а вам не нравится его вид из-за того, что у вас фиксированное представление о божествах. И вы думаете, несомненно, божество должно быть красивым и чистым. А вы видите его в каком-то гневном облике. Вы думаете, несомненно, это что-то ужасное. Это и есть проявление цепляния за двойственное видение. Наконец, 14-е коренное падение – унижать женщин мысленно или словесно. Это связано с практикой кундалини-йоги, с практикой прана-шакти. То есть, поскольку такое происходит из-за нечистого видения или из-за омраченного видения, это служит препятствием для практики. Все эти коренные обеты или нарушения, их называются падениями, они как бы по степени важности именно идут в таком порядке. И когда происходит какое-то послабление самай или даже их нарушение, то зрелый ученик всегда знает, что их нужно очищать и выполняет либо раскаяние, либо очищение, в зависимости от того, насколько он допустил какие-то погрешности. Это подобно тому, как если ваш компьютер, зашел какой-то вирус, и нужно включить антивирусную программу, чтобы этот вирус убрать, уничтожить. Потому что если вы будете работать с вирусом, вам не удастся что-то хорошо делать, всегда будут ошибки. Итак, когда принцип самаи соблюдается, вы по-настоящему можете получить пользу от учения. Считается, если у человека в течение одного месяца наблюдается отход в самаях, это как бы называется несоблюдение. Если в течение одного года, это называется подрыв самаи. И требуется большие усилия, чтобы их очистить. Если в течение 2 лет происходит разрушение самаи, и чтобы их очистить, нужно предпринимать большие усилия. В частности, следует в текстах говориться так, что ученик должен поднести искренне все, что есть самое дорогое, чтобы восстановить принцип самаи. Наконец, более 3 лет считается крушением, тем, что полностью разрушает духовную связь, и после 3 лет такую духовную связь восстановить невозможно. Считается, что когда мы вступили на путь учения Нутара-тантры, соблюдение самаи очень важно, поскольку оно продолжается не только в этой жизни, но и в следующей. Поэтому я всегда ученикам говорю, будьте внимательны с принципом самаи и всегда храните самаи, никогда не нарушайте самаи. Прежде всего, это необходимо для вас. Говорят так, нет врага хуже, чем нарушенная самаи. Когда же самаи соблюдаются, то ученики практикуют и получают знаки реализации. Тогда в санге царит гармония, вы воспринимаете алгоритм учения и применяете его в своей жизни. Учение проявляется для вас с большим успехом. Знаки реализации наступают. Часто, когда йогин практикует, и у него нет каких-то духовных успехов или возникают препятствия, ему рекомендуют выполнить очищение самаи или проанализировать, насколько чисты его самаи. Возможно, где-то неосознанно были допущены какие-то проблемы. Наконец, существует высший вид самаи, который называется единое самаи созерцание. Единое самаи созерцание означает, что мы входим в неконцептуальное состояние осознанности, которое объединяет все виды самаи и заключается в том, чтобы поддерживать недвойственное осознавание. Считается, когда мы его поддерживаем, мы соблюдаем все самаи одновременно. Поэтому высший принцип самаи заключается в том, чтобы быть осознанным. Быть всегда и везде осознающим. Сама такая осознанность является гарантом того, что мы движемся по пути практики, не совершая отклонений. Итак, я надеюсь, что здесь присутствуют все те, кто понимает принцип передачи и принцип самаи.